Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» и Российская государственная библиотека в рамках недели православной книги проводят вечер памяти святых царственных мучеников 27 февраля в 18 часов. В нем примут участие протоиерей Георгий Вахромеев, обозреватель радио «Радонеж» Виктор Саултин, историк Петр Мультатули, художник Олег Молчанов, кинорежиссер Елена Козенкова, филолог Татьяна Миронова и другие. Ведет вечер директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Ждем вас в Российской государственной библиотеке 27 февраля в 18 часов по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5, третий подъезд, конференц-зал. Вход свободный.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». На ваши вопросы сегодня отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Авросий Юрасов. Ведет передачу и радиоакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер 5522. На этот номер вы можете прислать ваши СМС с вопросами. Вначале не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Святые отцы говорят, что бытие, даже в аду бытие, оно лучше, чем небытие. Соответственно, мы все должны быть несказанно благодарны Богу, что Он нас вызвал из небытия в бытие. Вот из этой звенящей пустоты, одним словом, из небытия, Господь нас вызвал, мы родились, дал нам мир прекрасный, вселенную необъятную, и еще больший мир большинства, мир ангельский, для того, чтобы мы радовались. И, конечно, на нас лежит великая ответственность, великая обязанность не потерять это все, а унаследовать Царство Небесное, спасти свою душу. Я не буду вдаваться в подробности грехопадения, все и так все знают. Но вот вопрос. Многие люди ропщут, есть такие даже, которые говорят, что «А зачем меня Бог создал? Я не просил Его, чтобы меня создавали, а может, я не хотел?» Ну, всякие глупости начинают говорить, о которых даже говорить не стоит. А вопрос такой, но все-таки даже самый человек атеистически настроен все равно хочет жить. По большому счету, даже самоубийцы и те хотят жить, просто они считают, что жизнь должна быть другой. А вот в такой жизни они жить не хотят. Как нам подготовить наши души, чтобы здесь прожить жизнь таким образом, чтобы не было страха умирать? Чтобы стяжать себе, накопить себе благодать Божию на этой земле и спокойно, со спокойной совестью, в уверенности на милосердие Божие, перейти в тот мир, то есть подготовиться к встрече с Богом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Тема должна быть хорошая, потому что мы все должны знать, что Господь, когда создал Адама из праха земли, вдунул в тело душу бессмертную, разумную, живую. Поэтому самое главное у человека не тело, а душа. Ведь и тело болит, и душа болит. И порой душа болит еще больше, чем тело. Тело — это одежда нашей души. Тело наше стареет и рассыпается в прах земли. А душа — это дыхание Божие. Она создана для вечности. И когда мы увлекаемся здесь на земле своим телом, а душе забываем, тогда плохо бывает. Для того, чтобы сделать душу доброй, чистой, святой, надо, видать, покаяться во всех грехах от юности, чтобы ничего не оставалось. Это значит, что у нас есть совесть, а совесть – это божественный голос в нашей душе. Вот когда человек покаялся, отошел от исповеди и чувствует, что совесть в чем-то обличает. Я вот это еще не сказал. Это я говорю из опыта. Потом подходят и говорят: батюшка, вот этот грех я еще не сказала. Или не сказал. И когда человек скажет грех, душа освобождается. И на душе становится легко. И хорошо. И приятно. Когда человек не раскаянный, душа грязная, тогда совесть начинает мучить человека. Правда, святые отцы говорят, что совесть бывает чистая, сожженная, парализованная, усыпленная, но до конца ее убить нельзя, потому что это голос Божий. И вот на это надо обратить особое внимание. Не на тело, а на душу. Если человеку захотелось бы хорошо жить и быть в мире, то Господь говорит: придите ко мне, все болящие, нищие, и всех я вас успокою. То благо или те заповеди, которые Господь нам дает, они легкие. И, конечно, Царство Божие, оно силой берется. Мы должны обратить на это особое внимание. И вот когда человек придет к Богу, и начнет исполнять его заповеди. А для чего исполнять? Чтобы нам было хорошо. Ну, допустим, Господь говорит. Или дает наказ, это точнее. Ветхозаветные, более грубые: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать, и будешь долго жить. Кто не чтит отца и мать, до злой смерти умрет. Не гордись, не осуждай, не раздражайся, не ругайся, не обижайся. Для чего Он отдал нам этот наказ? Чтобы нам было хорошо. Если мы этот наказ исполнили, нам все стало нормально. Как проповедники говорят, на русский перевести – Господь говорит: не ходи по разбитому стеклу, порежешь ноги, не садись на раскаленную плиту, обожгешься, не ходи босиком по морозу, по снегу, простынешь. Вот этот закон, он у нас внутри есть. И вот, допустим, человек видит, лежит кошелек на земле. Кто-то потерял. Только захотел взять, а вдруг совесть говорит: а ты же не бросал, это не твое. А если нашел, себе присвоишь, вдвое потеряешь. А что делать? Лучше отдать в храм. Это как бы жертва того человека, который потерял. А совесть будет говорить нам. Вот можно что сделать? Если человек покается во всех грехах от юности, чтобы ничего не оставалось, тогда у нас совесть будет громко говорить. Мы тогда вспомним еще много грехов. Если человек первый раз в жизни покаялся по-настоящему, очистил совесть свою, как бы вот это первый слой сняли грехов, а потом уже открываются душевные глаза, и человек в своей душе видит бездну грехов. Так и преподобный Макарий говорит, и Антоний Великий. Начало духовной жизни, когда у человека открываются душевные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов. Это начало духовной жизни. Если кто желает жить свободно, легко и хорошо, потому что благодать даром не дается. Надо душу очистить. Потому что не купишь ни за границей, ни в магазине, нигде благодать и радость. Это дается Господом в храме, когда человек покаялся, начинает совершать добрые дела, начинает молиться, исполнять заповеди Божьи, чтобы говорить только правду, никогда не раздражаться, не гневаться, не злиться, не обижаться. Когда Дух Святой в человеке живет, в том человеке нет гнева, зла, обиды и раздражения. В душе Дух Святой живет. А кто раздражается, ругается, злится, обижается и не может простить ближнему, значит, в этом человеке живет злой дух. И вот это зло из нас, как с источника, все вытекает через наши уста. И сами страдаем, и все вокруг нас страдают. Если на земле 7 миллиардов людей, в каждой семье вот это зло, оно уничтожает человека. Если обратить особое внимание, оказывается, можно человеку прийти в такое состояние, чтобы никогда не было гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения. Оно само не приходит. А немножко надо поработать над собой. Предоставился какой-то момент с кем-то поругаться. Надо сказать: я христианин или я христианка, не положено ругаться и обижаться. Господь меня это послал или попустил для того, чтобы я над собой поработал. И пришел в такое состояние, перетерпел все. Ведь Господь же сам сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Вот над таким путем. Раз перетерпел, второй раз, третий раз. И с каждым разом все будет легче, 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 легче. Ну, а прежде всего надо иметь рассуждение. Вдруг какая-то неприятность. Не торопись все высказывать. Перетерпел, ничего, пройдет. Господь попустил это искушение. Знаешь, так надо. Ну и все вот эти беды, все скорби, все неприятности, их надо встречать, как дорогих гостей. В душу не пускать, а мимо провожать. Скажи, с миром, все вон отсюда. Я Господу служу. Если кто-то вдруг пожелает, то в душе наступит тишина. Но как Господь говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Очень все просто. Кто в рай пойдет, а кто в ад. Если в нас в душе нет гнева, нет зла, нет обиды, нет гордыни, нет тщеславия, нет самолюбия, послушания, мир, тишина, значит, в душе рай. Вот в этом состоянии, если наша душа выйдет из тела, точно же такой она будет и в том мире. Возьмем другое. Ад внутри нас. Если у нас гнев, зло, раздражение, матом ругаемся, ненавидим ближнего, постоянно скандалы, осуждения, ну и все страсти и пороки, значит, в нашей душе ад. Когда душа выйдет из тела, точно такой же будет и там. Но ни грамочки даже лучше не станет. Потом, наши дела идут в тот мир. Если мы в своей жизни только говорим хорошее, только делаем доброе и мыслим доброе, значит, это все представится нам в духовном мире. А если мы все делаем плохое ближнему, не любим ближнего, осуждаем на него, клевета, за врагов не молимся, вот, значит, в нашей душе вот эти страсти, вот они-то и будут нас мучить. Не Господь нас будет мучить, а наши пороки и страсти. На это надо обратить особое внимание.
Батюшка, давайте послушаем дозвонившегося нашего слушателя. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Я хотел спросить, Александр, я хотел спросить, батюшка, как вы представляете себе печать Антихриста? Какая она будет?
Как вы себе представляете печать Антихриста? Какая она будет?
Ну, я могу представить так. Печать Антихриста. Кто не поднимает руку, чтобы осенить себя крестом на лоб, тот уже, когда придет Антихрист, он ее примет.
Ну, да, действительно. Да.
Дальше. На лоб. Если у него в человеке нет Бога в душе и в разуме, он только о земном печется. Вот. И не думает о спасении своей души и о спасении ближних. И который только о плоти своей думает, а при Антихристе денег не будет, кушать нечего. И вот ради своей плоти человек может принять. А потом ведь Антихриста нет. А сейчас паника огромная, уже особая, 15 лет или больше идет. Только об этом и говорят. Как-то я выступал на рождественских собраниях, ну и эта тема затронул. Я говорил, что вот я с армии пришел в 60-м году, и какая-то монахиня ко мне подошла и говорит: все, живем уже в конце. Антихрист придет. Что нам делать? Куда бежать? Уже 60 лет прошло. И все бегут. Особенно вот лет 5 или 6 было. Толский монастырь. Там одна мать с дочкой услышали. что все, уже антихрист пришел. А что делать? Они убежали в лес спасаться.
Это не 5-6 бочек, это лет 15, наверное, назад было.
Может быть.
Очень давно было.
Да. Ну и что, мать замерзла, а дочка руки отморозила.
Да. Ну, батюшка, я не исключаю, что будет и какая-то реальная печать антихриста. Допустим, если останутся паспорта, может, там будут стоять печать принадлежности государству антихриста. Кто знает. Может, ну, и такое быть.
Я говорю так. Вот паспорта, которые были при советской власти.
Да.
Там масонские знаки стояли. А сейчас паспорт Георгий Победоносец. Корона царя с крестами. Не хотят брать. Боятся.
Да. Остаются со старыми. Я тоже видел такие людей интересных. Советские паспорта с явно масонской и сатанинской символикой, там звезды и все прочее. Это значит, можно.
Можно.
Паспорт с крестами, с Георгием Победоносцем, со святым. Это нельзя. Почему? А потому что там есть три шестерки. Я как-то спросил, а покажите мне, где там три шестерки. Мне показали. Я даже, батюшка, вам могу сейчас показать. У меня паспорт вот с собой. Ну, вы знаете, если так вот, конечно, подходить к этому всему, ну, три шестерки можно увидеть, ну, везде. Сейчас я вам покажу, где тут есть три.
Мне одна бабушка, женщина 60 подходит, батюшка говорит, я боюсь три шестерки. Я взял ручку и на руке нарисовал одну шестерку ей. Я говорю, ну не страшно, она говорит, нет. Я взял вторую шестерку. Я говорю, не страшно, она говорит, нет. Вот. Я третью нарисовал. Я говорю, ну живая осталась ты? Живая. А отец Дмитрий говорит, если вам страшно, три шестерки, переверните, три девятки будет.
Вот, смотрите, мальчик, вот видите, вот одна шестерка, вот вторая шестерка, вот третья шестерка. Но я говорю, ну если так, тогда вот здесь вот семь шестерок или шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но до таких глупостей, то есть там убоишься страха, иди же не без страха.
Но самое великое оружие у дьявола – наводить страх.
Да. Батюшка, вот нам тут...
Нет, когда вот придут уже пророк Илья и Енох, это посвящено Писанию, и будут проповедовать, вот тогда ничего нельзя будет.
Да, когда будет уже открыто, откровенно. Мы сейчас вот изыскиваем антихристу. Он будет очень гордый, антихрист. Он будет считать себя не просто владыкой мира. Он же будет, как написано в Священном Писании, сядет в храме Божьем и будет требовать божеского поклонения. Чтоб ему кланялись, как Богу. Он будет чрезвычайно горд. Это значит, что такому гордецу для него низко чего-то там куда-то завуалированно там эти три шестерки вставлять, это для него низко. Ему нужно открыто, чтобы его почитали, перед ним преклонять. Поэтому он не будет вот этими вещами заниматься, куда-то там три шестерки за, под какими-то узорчиками, типа узорчиков прятать. Все будет открыто.
Это, знаешь, вот когда Соломон был, ему плата была 666 золота. Помнишь?
Да, да, да.
Он был мудрый, Господь ему дал такую мудрость великую. Да. И цель была какая? Он когда имел 700 жен, он брал дочерей царских. С какой целью? Чтобы быстрее родился Мессия. Потому что было предсказано из дома Давидова, должен родиться Мессия. А он был сын Давида. Вот. И он взял 700 жен, и каждый царь платил ему налоги. И никто не имел права
с ним воевать,
пойти войной на него.
Потому что он был зятем.
Он зять был. Господь дал ему такую мудрость.
Да. Поэтому печать антихриста на самом деле это дело еще будущего. время покажет, но святые отцы говорят, действительно, про печать антихриста на руку и про печать антихриста на чело, что не нужно понимать это в буквальном смысле, а нужно понимать в иносказательном, как только что, батюшка, вы и объяснили. Батюшка, нам вот задали вопрос. Грех ли дома на Страстной Седмице читать псалтырь и на славе поминать усопшую маму, рабу Божию Зинаиду? И в четверг, и в пятницу, и в субботу, и на Светлой Седмице душа просит читать по маме псалтырь.
Я думаю, что псалтырь и Евангелие — это две золотые нити, которые ведут на небо. Круглые сутки можно читать, только будет хорошо для них.
Батюшка, у нас звонок. Давайте послушаем. Да, говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Раба Божия Тамара, батюшка Амброзий, благословите, пожалуйста.
Бог благословит вас.
Спасибо, Господи. Батюшка, я хотела вот что вас спросить. Сегодня по телевизору я слыхала, что вроде бы все православные храмы в Иерусалиме облагают непосильным налогом. Вот скажите, нам как к этому относиться? Может, какую-то помощь оказать?
Машка, нам только что остается? Молиться, потому что молитва чудеса творит. Но то, что там происходит сейчас, в настоящее время, мы только сегодня об этом услышали. Ну, если Бог попустил это, значит, Бог знает, что нужно молитва от нас требуется. И ревность по Богу.
Батюшка, нам задали такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как подготовиться к генеральной исповеди перед крещением?
Ну вот я когда в зоне 21 год был начальником тюремной миссии, вот в женскую колонию пришли, там 1500 человек было. Мы там провели беседу, а потом сказали, подготовьте генеральную исповедь перед крещением. Но поскольку там эта зона, мне пришлось только спросить самые тяжкие грехи. Ну что, некоторые говорят так, батюш, как мне быть? Я вот перед крещением не каялась. Вот меня совесть обличает. Как быть? Если совесть тебя обличает, что ты уже приняла крещение, а то, что было до, прийти надо священнику сказать, чтобы освободиться от совести. И вот когда я крестил, там подробно рассказывать не надо, я просто спрашивал, убийства было, аборты были, какие грабежи были, вот, самые тяжелые грехи, вот. Если у кого-то есть возможность перед крещением, который священник может выслушать, можно сказать, ну, самые такие грехи, которые обличают совесть. Потому что в таинстве крещения прощаются человеку грехи. А если после крещения будет совесть мучить, надо сказать, то есть освободиться от этих грехов, чтобы совесть не беспокоила.
Батюшка, у нас вот еще один вопрос нам задали такой. Я, правда, не совсем его понимаю. Вернее, боюсь, что я могу понять не в том смысле, в котором задает человек этот вопрос. Зачем Бог попустил власть кесарю, а не патриарху на земле?
Какую власть?
Ну, гражданскую вообще. Почему землей управляет мирской правитель, а не патриарх духовный?
Ну, это же нагрузка патриарху, чтобы он земными делами занимался.
Ну, батюшка, тут есть вопрос, есть такой ответ интересный на этот вопрос. Ну, во-первых, такое уже было. Патриархи руководили народами.
Ветхозаветные.
В Ветхом Завете. Авраам был руководителем своего народа. Он был руководителем. Когда народ увеличился числом, стали уже не сотни, а тысячи, и десятки тысяч, и сотни тысяч, тогда Господь дал им судей, и была так называемая теократия, прямое управление Бога народом. Народ не захотел, потребовал от Бога, чтобы дал им царя.
Бог дал им царя Саула.
Саула, да.
Потом Давида, Соломона.
Раваама, Иеровоама и так далее.
И дошли до наших дней. Были цари Николай I, Николай II. Да. А потом народ говорит, а зачем нам царь? Мы сами будем управлять.
Демократия.
Да. А Господь дал им, пожалуйста. Но к чему привело это? 90 миллионов людей уничтожили. Вот. Всю Россию, страну залили кровью. Да. Вот и кончилось.
Это совершенно верно. То есть люди, почему написано, вопрос неправильный. Зачем, почему Бог попустил? Не, хотя правильно. Почему попустил? Потому что народ сам потребовал. Чтобы управлял не Бог, не патриарх, а управлял кесарь.
А Бог дал человеку свободную волю. Эту волю он отнять не может.
Ну и также для сведения. Есть правила Вселенских соборов, которые запрещают священнослужителю, епископу
вмешиваться
в политические дела и управлять политическими, государственными, гражданскими процессами. Священнослужитель должен заниматься только тем, что служить Богу и людям в церкви, заниматься вопросами духовными и управлением церковью. Вот поэтому. Батюшка, у нас еще есть вопросы. Звонок, давайте послушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Отец Амросий и Равьяхин Ильязар. Помогите мне просто разобраться. Вот у нас уже много лет назад умерла мама. 7 лет уже скоро будет.
Умерла.
Вот, и мы все эти 7 лет постоянно, ну, отсчитываем 40 дней, заказываем 40 уст. Не является это недоверием к маме или как-то вот, как это вот можно? Вот,
в каком вот смысле хочет? Недоверием к маме?
Ну, вот она вела очень, божественный образ жизни. Она человек была таким, религиозным.
Ясно, вот. Ну, вопрос следующий. Мама была очень верующая. Умерла 7 лет назад, ежегодно по маме, а может неоднократно в году, заказывают 40 уст. Не является это не показателем того, что дети сомневаются в ее благочестии, что так много за нее молятся?
Ну, я скажу так. Преподобный Серафим Саровский, когда умер, так миллионы людей за него молились. И тоже подавали в храм, вот, потому что никто не сомневался в его святости. Да. А молиться надо. Вот. Почему? Потому что, когда человек проводит святую жизнь, и когда он проводит греховную жизнь, требуется за него больше молитв. Я вот был у прозорливого митрополита Иосифа Ломатинского, который 25 лет в тюрьме просидел за православие. Я ему сказал в 70-м году, как нам, священникам, спасаться? Он говорит, отец Амросий, вы об этом не думайте. Вы думайте, как людям помочь спастись. А по их молитвам и вас Господь спасет. То есть помог одному человеку, второму, третьему, четвертому, пятидесятому. Вот. Эти люди покаялись, перешли в тот мир. Они там будут молиться. А кто еще не умер, так здесь будет молиться. Вот как говорится, неправедным богатством приобретай себе друзей.
Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем.
Здрасте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вот сейчас прозвучало, что священнослужителям запрещено брать на себя мирскую власть. А почему же архиепископ Макариус правил Кипром?
Это исключение из правил, которые нельзя вводить, которые нельзя воспринимать как пример для подражания. Да, такое было.
Это маленькая страна.
Да, это такое действительно было. Но соборы запрещают священнослужителю управлять делами мирскими, то есть государственными. А это было исключение из правил, как и всегда бывает из любого правила исключение. Более того, допустим, Папа Римский является главой государства Ватикан. Мы не будем его ни обвинять, ни оправдывать, но просто вот такой есть факт. Вот. Это с кипрским архиепископом это было исключение из правил. Больше такого не повторялось. Батюшка, так, сейчас нам еще один вопрос задали. Как могли закрыть бессрочно гроб Господень? Ну, уже ответили на этот вопрос. Еще слишком мало известно подробностей, чтобы судить об этом в прямом эфире. Можно сейчас неправильно об этом рассудить и посеять среди христиан разнотолки и недомыслия. А потом, когда вскроется правда, придется извиняться. Поэтому этот вопрос пока не будем обсуждать. Батюшка, так, вернемся к основной нашей теме. Как подготовить душу для жизни в Царстве Небесном?
Ну, поскольку я уже исповедую 48 лет, из опыта скажу, что многие приезжают, спрашиваю, я говорю, у вас есть такие грехи, в которых никогда не каялись? Нет, нет, ничего нет у меня. А когда чуть-чуть копнешь, обвенчались? Нет. А каялись? Нет. Аборты? Ну, каялась. А говорила, сколько было? Нет. Я говорю, обязательно надо сказать, сколько. Почему? Потому что требник есть для священнослужителя. Там написано, сколько абортов было, сколько мужчин было, или сколько женщин было. То есть все то, что человек делает в своей жизни, говорит, мыслит, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И вот когда душа выйдет из тела, сразу бес окружит душу, вот тут-то и все вспомним. Но время уже больше не будет для покаяния. Значит, надо найти такого духовника, который мог бы принять. Конечно, нельзя делать так. Вот. Общую тетрадь сунула священнику. Ты, батюшка, почитай. Вот, а батюшка должен несколько дней читать вот это. Конечно, правильно как надо. Самые основные грехи сказать надо. Каким путем? Когда подробности начинают, это неправильно. А то, что тебя совесть мучает, вот, допустим, аборт сделала, надо сказать, сколько мужчин было. И все содомские, гоморские грехи надо сказать, чтобы совесть тебя не мучила. Потому что душа должна пройти 20 мытарств, но и бесы встретят, все покажут, от и до. Конечно, в храме есть, да, когда вот 100 человек стоят, и один батюшка. Так надо дать в монастыре, там несколько духовников, хоть по-настоящему у духовника покаяться, чтобы Иисус тебе ничем не обличал.
Батюшка, у нас звонок есть. Давайте послушаем. Говорите.
Алло, здравствуйте, батюшка Амбросий.
Здравствуйте.
Меня Павел зовут. Мне очень тяжко теперь. Отказали ноги, почти не вижу ничего, ослепну. С каждым днем все хуже и хуже. Тяжко мне очень и неуютно. Хочу, чтобы Господь укрепил меня. Скажите, батюшка, слово.
Павел, вас Павел зовут, да?
Да.
Вот, Павел, послушай. Как святые отцы говорят, только правильно послушай. Вот человек грешил. Если он во всех грехах покаялся, все. После покаяния он должен понести наказание, чтобы войти в рай. То ли временно, то ли вечно наказание терпеть. Значит, повторяю, покаялся во всех грехах, теперь должен понести наказание. Отняли себе ноги, могут отняться руки, может отняться голова. Ни рукой, ни ногой. И говори, слава Богу, лучше здесь временно я пострадаю, нежели вечно мучиться. Слава Богу, значит, так надо, что Бог не делает все к лучшему. Он наш Отец. Слава Богу за все. Вот посмотри, когда разбойник по правую сторону покаялся и говорит, Господи, помяни меня, когда придешь во Царствие Твое. А Господь сказал, сегодня будешь со мной в раю. Значит, он ему простил грехи. Значит, он в рай пойдет. Но ничего подобного, он не вошел сразу. А ему воины перебили голени, ноги перебили. И он еще 3 часа висел на кресте, страдал, мучился. Вздохнуть нельзя было, когда ноги перебиты. Вот, значит, он не так просто вошел в рай, а пришлось пострадать. Так что многие пострадали, люди, живущие на земле, за какие-то грехи. Но это не имеет значения. Допустим, человек совершил какой-то грех, тяжелый. Если его посадили в темницу, в следственной камере сидит, надо сказать, слава Богу, значит, так надо, потому что Христос тоже в темнице был, и бичевали его, и били, и распяли на кресте. Значит, так надо, что Бог не делает все к лучшему. Слава Богу за все, слава Богу за все. Любая беда, какая бы с нами ни случилась, надо Бога благодарить, сказать, слава Богу. Значит, Бог что не делает все к лучшему. Значит, так надо, слава Богу за все. Потому что и все святые отцы вот, всю жизнь благодарили Бога за скорби, за болезни, за всякого рода пытки. Даже вот Иоанн Златоуст, святитель, патриархом был Константинопольским. Женщина Евдоксия сослала его в Абхазию, в Каманы. Он умирает, сказал, слава Богу, значит, так надо. Чтобы Бог не делал все к лучшему. И множество святых людей всегда так делали.
Батюшка, ну, апостол Павел сказал, что мы тело Христово, христиане.
Христос страдал, а мы?
Он сказал, что болеет ли один член, болеет с ним, страдают с ним все члены. Поскольку мы тело Христово, поскольку мы настоящая подлинная церковь, то давайте, братья и сестры, помолимся о укреплении, о здравии и спасении раба Божьего Павла.
Павла, да.
Помоги ему, Господи, спастись, укрепи его, чтобы он не унывал. Если тебе угодно, Господи, дай ему здоровье, зрение верни, но если Богу угодно. Вот. Более того, если кто-то имеет возможность, запишите, братья и сестры, Павла, болящего, к себе в помянники, молитесь за него. А вы, Павел, помните, в следующий раз, когда к вам придут помыслы уныния и тяжести, вы вспомните, что за вас, вот сейчас вот это слышат тысячи людей, за вас молятся сотни, а может быть и тысячи, и мы вас запишем в нашем монастыре на 40 уст. Так что вы не один, поскольку вы христианин, вы в теле церкви, а нас миллионы. А первым, знаете, кто являлся, первым, кто вошел, кто стал, ну, как это правильно выразиться-то? Кто первым вошел в церковь? Сам Христос. Он был первым. Кто первым членом этой церкви?
Да, он указал путь через крест, через страдания. Да. Другого пути нет.
Так что, Павел, не унывайте, за вас молятся теперь тысячи людей. А, знаете, это многого стоит. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте.
Алло, послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, отец Амвросий.
Благословит.
Спасибо, Господи. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот после того, как мы искренне покаялись в прожитой жизни, в грехах своих, конкретно, вот как вы говорите, действительно потребнику назвав количество, вот эту всю свою мерзость, сокрушаясь с искренним покаянием, вот потом уже может ведь прийти такая уверенность, что Господь... То есть, нет, то, что он простил, это мы верим сразу, но может уже об этом не беспокоиться, что раз Господь простил, то после смерти вот эти наши враги нас уже эти мучить, так сказать, не будут. Естественно, памятуя свою греховность постоянно, но не так, чтобы угнетаться. То есть, первое, милосердие Божие памятуя, и в то же время вот по поводу той-то жизни, после смерти можно уже понять, что ой, грех прощен, ну и не особенно, так сказать, как бы, не то, что унывать, вот это принять, как бы, как точку окончательно, грех прощен.
Все понятно, спасибо.
Конечно, Господь прощает все. Вот взять такой пример. Давид, царь Давид, у Урия видел красавицу жену. Да. И прельстился ей. И мужа послал на фронт, на передовую. Его там убили. И он жену его присвоил себе. Вроде бы ничего. А Дафан... Пророк приходит и говорит: «Давид, расскажи, вот у человека 100 овец, а у другого человека одна овца. Он убивает его, забирает овцу и присвоил себе. Он говорит, этот человек подлежит смерти. Он говорит, это ты сделал. Он, как я? А ты, говорит, убил Урия, а жену забрал. Он, я каюсь. И что Давид говорит? Бог тебя простил.
Нафан говорит, Бог простил. Да.
Но должен понести наказание. И вот эта жена родила ребенка, умер.
Первенец.
Да, первенец. И сын Весалон гнал его до самой смерти. Искушений было очень много. Поэтому он 50-й псалом написал, помилуй меня, Боже.
Другой сын обесчестил дочь.
Да. И старший сын.
Да. Поэтому, батюшка, ну тут еще надо сказать так. Ведь за что бесы нападают на духовников? Они, значит, старались, соблазняли человека, запудривали ему мозги, искушали его и, наконец-то, довели его до греха. И в своей хартии записали. А тут человек пошел покаялся, да еще духовник ему объяснил, как правильно каяться. И все это их рукописание сгорело.
Да.
То есть не только они прощаются, они уничтожаются у бесов. Этих грехов больше нету. И Господь не помнит этих грехов. Вот. Если выразиться человеческим нашим языком. Но тут есть один нюанс, который нужно всем помнить. Грех прощается только тогда, когда мы перестаем его совершать. Вот это подлинный признак того, что грех нам прощен. Если же мы возвращаемся опять снова и снова к тому же греху.
Это как свинья.
Да,
вымыт, опять же грязь идет.
Это свидетельство только о том, что мы еще только хотим покаяться, но покаяние еще не произошло.
Исправления нет.
Исправления нет. Батюшка, у нас скоро передача подойдет к концу. Давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, президента нашего Владимира.
Надо за него особо помолиться, потому что бесы, да, восстают против.
Конечно. Человек делает много добра. Тем более за всех молиться, а тем более за власть надо молиться.
Я немножко скажу о президенте. Некоторые люди просто не понимают. Мне говорят, ну, люди вот не доедают, не допивают. Да. Да, человеку не угодишь. Каждый месяц давай по 100 тысяч, их не будет хватать, будут пропивать. Вот. Все люди довольны. Я говорю этим людям. Я говорю, я жил при советской власти, когда вот эти правители были, безбожники, богохульники, когда Евангелие священник кому-то дал 5 лет за это, когда черный ворон может прийти, человека забрать из храма. Преследовали всех.
И точно так же и есть было нечего, и пить было нечего.
Одно и то же. Еще хуже в 100 раз было. Так надо благодарить Бога, что нам Господь дал такого правителя. Это Божье благословение. И Божьим благословением гнушаться нельзя. А то по смс-ке пришел такой-то моряк. Владимир Владимирович, да, уходи из поста. Нам жрать нечего. Да много ли человеку надо? Стакан воды и кусок хлеба. И будет жить, еще как жить.
Ну, тут более того, надо сказать, он однажды, все это известно, это не скрывает никто, он же выражался неоднократно, что пока я у власти, церковь будет жить спокойно. Так мы тем более должны для него молиться.
Да.
Потому что довольно гнали церковь, и в 20 веке множество крови было пролито. Да столько крови, сколько и в первые века, за 3 века гонений от язычников не было столько пролито крови, как
за 70 лет.
За 70 лет от коммунистов было пролито. Так что просим вас, братья и сестры, помолиться за нашего президента Владимира, патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны,
иеродиакона Элизара,
за Евгения, руководителя братства Радонеж, и все, за весь коллектив братства и радио Радонеж. Владимира, Ольги, Александра, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Ирины, Ольги, Оксана, Андрея, Федора, Елисавета, Святослава, Неонила, Ева, Марьяна, Андрея, Ильи, Людмилы, Вениамина, Вадима, Лидии, Николая, Христины, Стефана, Ольги, Мирона, Арсения, Юлии, Ольги, Александра, Анна, Людмила, Геннадия, Ирина, Марии, Антония, Дарьи, Александра, Фатини, Елены, Фатини, Антонины, Петра, Алексея, Надежды, Веры, Николая, Олега, Андрея, Андрея, Ирина с очадами, Лариса, Натальи, Екатерины с очадами, Александра, Валентины, Валентина, Сергия, Евдокия, Татьяна, Анастасия и Анна, Сергия, Надежды, Виктора, болящего Павла, Владиславы и всех православных христиан. Помоги нам, Господи, всем спастись и в разум истины прийти. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о покаянии рабов Божиих Николая, Нины, новоприставленного архимандрита Венедикта. Еще, по-моему, нет 40 дней тогда.
Да, Наума,
Кирилла. Архимандрита Наума, архимандрита
архиепископа Кирилла,
Амвросия. Архиепископа Амвросия, игумена Варсонофия Афанасия, схимонахини Евстолии, Юстинием, монаха Трофима, Игнатия, монахинь Алипии, Ли, Мариамна, Надежды, Агафии, патриарха Алексия, архимандрита Владимира, Владимира, Георгия, Веры, Иоанна, Георгия, Павла, Натальи, Владимира, Сергия, Никиты, Иоанна, Нины, Валерия, Андрея, Николая, Раиса и монахини Ли, Андрея, Антонины, Михаила, Анастасии, Сергия, Инны, Иоанна, Андрея, Евдокии, Георгия, Галины, Антонина, Валентину, Бену, Марии, 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 Наталья, Наталью, Бену, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зоя, Пелагея, Людмила, Елизаветы, Воинов, Григория, Николая, Валерия, Владимира, Татьяны, Георгия и всех от века усопших православных христиан. Упокой, Господи, их душу во Царствии Твоем, прости вся согрешения, вольные и невольные, даруем Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, пару минут есть.
Ну, эту тему мы должны продолжить и в среду вечером, поскольку сейчас Великий пост, вот, и о покаянии. Если кто-то желает, чтобы на душе был мир, тишина, покой, мы должны от юности покаяться во всех грехах, чтобы ничего не оставалось. И еще хотел бы сказать, чтобы мы помыслы от врага не получали. Потому что я знаю, мне одна прислала смс-ку такое, что вот я в час ночи просыпаюсь и с одним батюшкой беседую, у меня вражда идет, и в 2 часа, и в 3 часа.
То есть ругается в помыслах?
Да, в помыслах. Обвиняет его. Это опыта нет, вот это демонические такие помыслы принимает. А потом человек помыслы принимает, думает, что это его, начинает всех осуждать. А я так говорю, что у тебя плохо в душе, значит, виновата ты. Наведи порядок в своей душе, и будет хорошо.
Кстати, батюшка, надо поздравить всех Фатиней, сегодня День Ангела. И у нас есть в Фатине монастыре. Поздравляем вас. Помоги вам, Господь, всем спастись. Ну что, следующая передача у нас состоится в среду, 28 февраля. По московскому времени 21:00. Просим ваших святых молитв, простите.